«Я найду ее, миледи», — поклялась Бриенна, неуспокоенной тени леди Кейтлин. «Никогда не перестану искать. Не пожалею ни жизни, ни чести, если придется, забуду свои мечты, но найду ее». За полем недавней битвы дорога потянулась по берегу, между взволнованным серо-зеленым морем и низкими известковыми холмами. Здесь то и дело встречались рыбачьи деревни, чьи жители по этой дороге возили свой улов в город. Одна семья, рыбачка и ее дочери, как раз возвращались домой, неся на плечах пустые корзины. Бриенну в доспехах они приняли за рыцаря, но, увидев ее лицо, девушки начали перешептываться и бросать на нее любопытные взгляды. «Не видали ли вы на дороге благородную девицу 13 лет?» — спросила она. «С голубыми глазами и золотистыми волосами». После встречи с сирым Шадриком она стала осторожнее, но нужда заставляла ее расспрашивать всех. Ее мог сопровождать шут. Но рыбачки только головами качали, да посмеивались, заслоняя ладонями рот. В первой деревне за ней вязались босоногие мальчишки. Опасаясь новых насмешек, Бриенна надела шлем, и ее снова приняли за мужчину. Один мальчонка предлагал ей моллюсков, другой — крабов, третий — свою сестру. Она купила у второго трех крабов. На выезде из деревни ее застал дождь. Поднялся ветер. «Шторм идет», — решила она, посмотрев на море. Отлупивших по шлему капель звенело в ушах. Но все лучше, чем оказаться сейчас в лодке среди волн. Час спустя она приехала к развилке у руин небольшого замка. Правая дорога велась по берегу к мысу Раздвоенный Коготь, болотистому и заросшему сосняком. Левая вела через холмы, леса и поля к девичьему пруду. Дождь полил еще пуще. Бриенна спешилась и повела лошадь в руины, надеясь найти там укрытие. За ежевикой, бурьяном и молодыми вязами еще просматривалось, где стояли прежние крепостные стены, но камни, из которых они были сложены, валялись меж двух дорог, как детские кубики. Главное строение уцелело только наполовину. На верхушках трех башен, построенных из серого гранита, как и весь замок, виднелись зубцы из желтого песчаника. «Три короны», — поняла Бриенна, глядя на них сквозь струю дождя. «Три золотые короны, замок Холлардов. Здесь, по всей вероятности, и родился сир Донтас». Бриенна, ступая по щебню, шла вместе с лошадью к главному входу. От дверей остались только ржавые петли, но кровля еще держалась, и внутри было сухо. Бриенна привязала кобылу к сенному светильнику, сняла шлем, распустила волосы. Отыскивая какое-нибудь топливо для костра, она услышала перестук копыт другой лошади и безотчетно отступила в тень, чтобы ее не заметили с дороги. На этой самой дороге ее с сиром Джейми взяли в плен. Не доставало еще снова подвергнуться этой участи. Всадник был невелик ростом. «Бешеная мышь», — предположила она с первого взгляда. «Умудрился меня как-то выследить». Рука Бриенны легла на меч. Сир Шадрик, как видно, посчитал ее легкой добычей только потому, что она женщина. Костелян лорда Грандисона совершил когда-то ту же ошибку. Этого горделивого старика 65 лет с ястребиным носом и пятнистым черепом звали Хамфри Вокстов. В день их помолвки он заявил Бриене, что после свадьбы она должна будет вести себя как истая женщина. «Я не потерплю, чтобы моя леди-жена разъезжала повсюду в мужской кольчуге. Если вы меня слушаетесь, мне придется вас наказать». Ей было 16, и она уже неплохо владела мечом, однако страдала крайней застенчивостью. Тем не менее, она набралась мужества сказать сиру Хамфри, что подчинится лишь тому мужчине, который победит ее в единоборстве. Старый рыцарь побагровел, но все же облачился в доспехи, дабы указать женщине ее место. Они сражались турнирным оружием, и булава Бриенны не имела шипов. Сломав сиру Хамфри ключицу и два ребра, она поломала заодно и помолвку. Из трех ее женихов он оказался последним. Больше отец не настаивал. Если это в самом деле сир Шадрик, то ей, очень возможно, предстоит еще один бой. Бриенна не собиралась объединяться с ним и не желала привести его к Сансе без своего ведома. Он держит себя как искусный боец, но при этом мал и тщедушен. Бриенна полагала, что окажется не только выше, но и сильнее его. Она не слабее многих рыцарей, а их старый мастер над оружием говаривал, что она намного проворнее, чем можно ожидать от женщины ее роста. Боги наградили ее также выносливостью, которую сир Гудвин почитал великим достоинством. Биться с мечом и щитом – дело утомительное, и победа зачастую достается более терпеливому. Сир Гудвин учил ее драться осмотрительно и беречь силу, предоставляя врагу расходовать свою в яростных атаках. «Мужчины будут тебя недооценивать», — говорил он, «и в гордыне своей захотят победить тебя сразу, чтобы никто не сказал, что баба их загоняла». Отправившись в странствие, Бриенна убедилась в правоте его слов. Даже Джейми Ланнистер в лесу под Девичьим прудом повел себя таким образом. То же самое, по милости богов, будет и с бешеной мышью. Возможно, он опытный воин, однако не Джейми Ланнистер. Бриенна наполовину вынула меч из ножен. На развилке дорог, однако, появился не гнедой скакун сира Шадрика, а старая пегая лошадь с тощим пареньком на спине. «Тот самый мальчишка!» — поразилась Бриенна, разглядев под капюшоном его лицо. «Тот, которого я сбила с ног в синем доле!» На разрушенный замок мальчик даже не смотрел. Он, видно, раздумывал, какую дорогу выбрать. После недолгого колебания он повернул в холмы, скрывшись за пеленой дождя. И тут Бриенна вспомнила, что видела его в Росби. «Следит за мной», — догадалась она. «Но в эту игру можно и по-другому сыграть». Она отвязала кобылу и пустилась за ним вдогонку. Мальчишка смотрел вниз, изучая наполненные водой колеи. Дождь, а вдобавок и капюшон, мешали ему расслышать погоню. Он ни разу не оглянулся, пока Бриенна, подъехав к нему вплотную, не хлопнула плашмя его лошадь по крупу своим мечом. Лошадь сделала свечку, наездник же взвился в воздух, хлопая плащом, словно крыльями, и шлепнулся в грязь. Привстав с полным ртом земли и сухой травы, он увидел над собой Бриенну. Мальчишка без сомнения был тот же самый. Она узнала ячмень. «Ты кто?» — осведомилась она. Мальчишка с глазами, как блюдце, зашевелил губами. «По-по-по!» — только и выговорил он. Его трясло так, что кольчуга позвякивала. «По-по-по! Ты хочешь сказать «пожалуйста»?» Бриенна приставила меч к его горлу. «Пожалуйста, скажи мне, кто ты такой и зачем меня преследуешь?» «Под!» Он выковырнул изо рта комок грязи и сплюнул. «Это меня так зовут! Подрик Пейн!» Бриенна опустила меч, почувствовав жалость к этому мальчугану. Ей вспомнился вечерний замок и молодой рыцарь с розой в руке. Роза предназначалась Бриенне, так сказала ей Септа. Чтобы ее получить, нужно было всего лишь приветствовать его у входа в отцовский замок. 18-летний рыцарь с рыжими волосами до плеч, и она, 12 лет, затянутая в нарядное, расшитое гранатами платье. Они были одного роста, но она не могла ни взглянуть на него, ни произнести простых слов, которым ее научила Септа. «Добро пожаловать в замок моего лорда-отца, сир Ронат. Я рада, что вижу вас, наконец, воочию». «Почему ты меня преследуешь?» — повторила она. «Тебя послали шпионить за мной. Кому ты служишь? Варису, королеве? Нет, не ему и не ей». Бриенна полагала, что ему 10 лет, но она плохо умела определять возраст детей. Они всегда казались ей младше, чем были на самом деле. Может быть, потому что она сама в детстве всегда была очень большой. «Настоящая дылда», — говорила Септа Раэла, — «здоровенная и мужеподобная». «Ребенку опасно путешествовать одному», — сказала она. «Я не ребенок, а оруженосец, десницы». «Лорда Тайвина?» — Бриенна убрала меч в ножны. «Нет, другого десницы, старого, его сына. Мы с ним сражались вместе, и все кричали: «Полумуж! Полумуж!» Бес. Бриенна не знала даже, что у него имелся оруженосец. Ведь Тирион Ланнистер не рыцарь. У него мог быть слуга, паж или чашник, кто помогал бы ему одеваться, но оруженосец? «Зачем ты следил за мной? Что тебе нужно?»
«Найти его леди».
Паренек поднялся с земли.
«Которую ищете вы? Мне Брелла сказала». «Она его жена. Не Брелла, леди Санса».
Лицо мальчика, мокрое от дождя, внезапно скривилось в приступе горя.
«Я его оруженосец, а он меня бросил».